Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 21 октября 2013 года. Внешнее и внутреннее выполнение заповедей. Вопрос. Со стороны верующих к вам существует претензия, что вы раскрываете кабалу для мира, в то время как сначала это все должны пройти евреи. Ответ – правильно. Но с другой стороны сказано, что евреи не выйдут из изгнания до тех пор, пока мы не распространим это учение среди народов мира. Я за то, чтобы евреи вышли из изгнания, поэтому распространяю нашу методику для народов мира. Я делаю все, как сказано в первоисточниках. Пусть те, кто не согласен со мной, объяснят мне свою точку зрения, исходя из системы мироздания, из того, чему учит Каббала. Я готов измениться. Разве я враг себе или кому-то другому? Разве я не хочу выполнять желания Творца? Может быть, я действительно где-то ошибаюсь? Сказано, не верь себе до конца своих дней. Я готов слушать. Что смущает верующих? То, что я не обучаю учеников заповедям? Я жду, когда мы достигнем такого понимания, когда будем чувствовать эти заповеди внутри себя. И тогда мне будет легче объяснить ученикам, как их выполнять. Я не могу сейчас сказать им, что при омовении рук мы сначала омываем водой правую руку, потом левую, или, допустим, сначала завязываем правый ботинок, потом левый. Это ничего не даст, потому что означает всего лишь выполнение одного условия – начать все с правой линии, возлюби ближнего на отдачу. И в меру этого станет раскрываться левая линия, еще больше эгоизм. Я могу объяснить все заповеди, которые прописаны языком нашего мира, в их внутреннем свойстве. У Ари об этом говорится высоким языком Каббалы – миры, парсуфим, сферот и так далее. А можно это объяснить не языком сферот, а языком свойств, то есть психологическим языком человеческих качеств, отдача, получение, милосердие, суд и так далее. Но опять-таки, все они предназначены для того, чтобы исправить сердце. Как пишет Ибн Эзра в своем комментарии на Тору, все заповеди даны для того, чтобы исправить сердце человека, то есть его эгоизм. Когда мы правильно омываем руки, ведь я не против этого и не говорю, что этого не надо делать, думаем ли мы о том, что в этот момент должны отказываться от той части эгоизма, которая раскрывается в нас? Должны ли мы постоянно контролировать себя? Как правило, я нахожусь внутри себя со своим эгоизмом. Если я отменяю его относительно свойства отдачи и любви, которое называется Творцом, и которое я пропускаю через ближнего, то для того, чтобы быть уверенным, что я правильно это делаю, я не лгу самому себе. Я должен проверять, настроен ли я так на ближнего, что сейчас желаю отдать ему, желаю ему добра, вопреки своему эгоизму. Для этого я иду правой линией. Если в это время мне открывается левая линия, то я привожу ее снова к правой, и только затем она оборачивается средней линией. Нахожусь ли я в этом внутреннем процессе, назовите его медитацией, молитвой, неважно как. Если да, то стоит выполнять механические заповеди. Если нет, может быть, они отвлекают человека. Я вижу, что те, кто выполняет их, не думают об их внутреннем наполнении, об их внутреннем смысле. Никто этого не знает. Я хочу, чтобы мои ученики во всем мире, и не обязательно евреи, начали более-менее ощущать внутреннее движение. Я, группа, Творец. Когда они отменяют себя относительно Творца, а группа между ними как буфер, как стыкующее звено. Когда я все это выполняю, то что бы я ни делал в мире, я относительно Творца, и посреди меня группа или человечество, вся природа, весь мир. С чем бы я ни сталкивался, я всегда должен делать так, чтобы через мир принести наслаждение Творцу. Тогда я выполняю заповедь. К примеру, желание выпить стакан воды. Как я могу с помощью этого действия отдать наслаждение Творцу? Я произношу благословение. Я благословляю Его, ведь я действительно это чувствую. Я передаю это через людей Ему. Я включаю в себя это и ощущаю, что действительно готов приподняться на этот уровень не для себя, а ради Него, ради других. Я как бы передаю это наслаждение от себя им и Творцу, а не беру себе. Более того, я не только не беру себе, а делая на свой эгоизм так называемое первое сокращение, я теперь думаю, как же все-таки могу отдать что-то другим. И тогда я понимаю, возникает такая система обратной связи между ними и мной, что если я приму наслаждение, то таким образом смогу им это передать. Это уже более высокий уровень, получение ради отдачи. Тогда только я делаю это движение, такое внутреннее силовое намерение, что наполняю себя этим наслаждением, ощущая в нем огромную потребность, но наполняю ее не только ради себя, а ради них. Это целевая система очень серьезных внутренних исправлений, решений, измерений. И только после этого я могу это сделать. Поэтому, если человек может в духовном виде сказать благословение на стакан воды, то есть принять его действительно ради наслаждения, передавая это наслаждение через все человечество, Творцу, то он находится уже на огромной духовной ступени. Я надеюсь, что мы хотя бы приблизимся к тому, чтобы я смог свободно, спокойно, просто объяснить эти вещи ученикам. Они начнут это мгновенно понимать. И тогда мы сможем изучать, что значит заповеди. Это будет система нашей внутренней тренировки, ведь 613 заповедей – это система духовных ступеней, система нашего исправления на отдачу или на получение ради отдачи. Но это произойдет тогда, когда у нас с ними появится не только общий письменный или устный, а чувственный язык. Если же я буду просто так обучать их заповедям, то от отсутствия понимания смысла заповеди у них возникнет неправильное, ложное представление. Они запутаются, и все это приведет неизвестно куда. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 29 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Удержаться на духовном пути. Вопрос. Обидно, когда человек работает годы, и вдруг через 12-13 лет, а то и больше, уходит с духовного пути. Ответ. В этих случаях надо проверять, почему человек не смог продолжать работать, что послужило причиной его ухода. Возможно, он попал в ситуацию, когда ему необходимо отменить себя перед группой, а он не в состоянии этого сделать. Это самое трудное. Реплика. Но я слышал об этом каждый день в течение 13 лет. Ответ. Значит, не слышал. Такое может произойти даже с людьми, которые находятся с нами намного больше 13 лет. Я это знаю по опыту работы со своими учениками. Самое главное – постоянно прописывать себе цель. Каждый день проверять ее. Проверять, используешь ли ты те средства, которые ведут тебя к ней. Если да, то соглашаться вопреки всем своим сомнениям. Хотя сомнений тогда уже быть не может. Вопреки своему нежеланию. Реплика. Если человек пробовал, искал, был здесь и там, а потом вернулся к нам, тогда он может все-таки удержаться. Знаю по себе, что наш путь непростой. Ответ. Дело в том, что в наше время этот путь уже не настолько сложный, потому что мир подсказывает тебе, что в нем нечего делать. Это первое. Во-вторых, этим путем уже идут сотни и тысячи. В-третьих, этот путь рационален, ведь он раскрывает тебе и в разуме, и в чувствах все стадии, по которым ты идешь. Всю мудрость. И самое главное то, что в наше время ты можешь начать реализовывать это непосредственно на себе, но только при условии, если ты действительно понимаешь, что все построено на связи между людьми, на законе «возлюби ближнего как себя». Если ты приходишь в другое место, ты должен сразу же это проверить. Ведь раскрытие Творца может быть только в свойстве «возлюби ближнего как себя». Об этом сказано в первоисточниках. Что делается для того, чтобы достичь этого свойства? Выполняются ли при этом указания наших учителей? Если они действительно выполняются, пусть даже чисто механически, то тогда можно проверять дальше. Если нет, то все это надо сразу же отбросить. Реплика. Человек еще ищет какую-то поддержку в механических заповедях, которые он выполняет. Ответ. Это его дело. Ему никто не запрещает это делать. Но если мы работаем на весь мир, то уже не можем себе это позволить в том виде, который существует в религиозной среде. И поневоле не можем так же скрупулезно соблюдать заповеди, как они. Ведь у человека, который занимается внутренней работой, все-таки происходит перекос с акцентом на внутреннюю работу по сравнению с внешней. Это неизбежно. Если бы человек знал изнутри тех людей, которые выглядят соблюдающими заповеди, ему было бы легче понять, что в их действиях ничего нет. Но он смотрит на чисто внешнюю оболочку, и ему кажется, что там что-то есть. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 29 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Непростой путь. На духовном пути мы постоянно сталкиваемся с различными проблемами. Никто не обещал нам простой дороги, ведь мы работаем против своей природы, против своего эгоизма, а это очень тяжелый труд. Мы не понимаем, что делаем, потому что находимся внутри эгоизма, а все силы, исправляющие эго, находятся вне его и называются Творцом. Мы должны привлечь на себя их воздействие, чтобы они исправили наш эгоизм. Но как изнутри эгоизма можно просить противоположные ему силы исправить его? Это невозможно, ведь мы не можем действовать снаружи. Для этого нам дается точка в сердце, то есть минимальный контакт с внешней силой, с Творцом. Но поскольку он очень маленький, точечный, мы должны его развить. Поэтому внутри эгоизма создается целая система, группа, поддержка, товарищи. Таким образом, мы все-таки можем найти связь с внешней силой, которая управляла бы нами, держала нас. Из телевизионной программы «Тайна вечной книги» 29 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Преодолевая последнее сопротивление земного эгоизма. Если человек держится обособленно от других, его немедленно одолевают страхи, тревоги, волнения, всевозможные опасения, разочарования, сомнения. Он теряется и не знает, что ему делать. И все это для того, чтобы научить его, что он должен идти выше знания, выше разума, немедленно включиться в центр группы между товарищами, принять их мнение. Только в такой форме он спасется. Ни один из нас не может в одиночку героически выстоять против преград. Ни один мужчина или женщина. Поэтому если у вас есть какое-то сомнение, страх, опасение по поводу правильности пути и цели, желание сбежать, все это указывает только на недостаток связи с группой. Вы никогда не сможете преодолеть эти страхи в одиночку, а только укрывшись в группу и принимая ее мнение, как маленький ребенок прячется в юбку матери. Только таким путем можно спастись. Заслужить запись в книге жизни. Каждому еще предстоит испытать множество сомнений, тревог, сомнений за и против, стеснения. В таком случае нужно просто включиться в группу и позаимствовать у товарищей их разум и чувства, полностью отменив себя. Возьми у них все, что у них есть. Это гарантированно приведет тебя к цели. Не полагайся на то, что есть у тебя самого, потому что у тебя нет ничего, кроме твоего эгоизма. Поменяй его на общее мнение группы, и благодаря этому преуспеешь. Спасение только в центре группы, куда человек входит с закрытыми глазами, принимая мнение остальных и так живет. Нет другого пути. Все сопротивление нашего эгоизма, проблемы и сомнения призваны обязать нас включиться внутрь группы. Не будем же забывать про это и укрепим друг друга. Главное – распространять среди всех наше объединение и единство. Так мы обретем общий разум и ощущение и достигнем взаимного поручительства. Когда я слышу о сопротивлении, которое мы встречаем, я радуюсь. Пусть оно будет еще сильнее и ожесточеннее. Пусть критики набрасываются на нас, словно стая собак, которые уже хватают нас зубами за полы одежды, но не могут укусить за живое. Это показывает нашу силу, потребность в жестоком сопротивлении, которое послужит последним толчком, поможет приложить последние усилия для достижения единства, необходимого для выхода из египетского рабства. Благодаря ему мы сможем подпрыгнуть выше плоскости, на которой действует наш эгоизм, и вся стая нападчиков. Они не смогут уцепиться за наше стремление к отдаче. Они его не видят и не чувствуют. Они различают только наш эгоизм, пытаясь укусить там, где он еще остался. Но если мы поднимемся выше него, к отдаче, то все собаки исчезнут. Не останется никакого сопротивления. Это похоже на ракету, взлетающую со страшным ревом и взрывами в столбе пламени, прилагающую титанические усилия для того, чтобы оторваться от земли. И вдруг она преодолевает земное притяжение, и воцаряется тишина. Все сопротивление кончается, и мы оказываемся в свободном полете в открытом космосе. Из беседы на трапезе 18 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Победа руками веры. Я очень надеюсь, что мы все вместе почувствуем необходимость во внешней злой силе, которая обязывает нас соединиться. Без этого у нас нет никакой тяги к объединению, и не может быть. Мы не способны своими силами достичь той мощи единства, которая требуется для раскрытия внутри него Творца. Поэтому я рад тому, что нас яростно атакуют. На самом деле у нападающих нет никакой силы, но они смущают нас и заставляют беспокоиться. И нельзя оставаться равнодушными, нужно реагировать соответственно, но вооружившись силой Торы. Нам нужен только свет, возвращающий к источнику, который нас соединит. Только Творец, который войдет между нами, как связующий клей, передав нам силу единства. Это Он натравливает на нас всех волков, всех лающих собак, чтобы мы еще больше соединились. Если мы только поймем и осознаем это, то выиграем по-крупному. Мы на самом деле станем последним поколением эгоистического мира. Я очень доволен всем происходящим и еще жду впереди много борьбы. Пусть эти удары пройдутся по нашему эгоизму, как 10 казней фараона, и приведут нас к такому крику, благодаря которому мы внезапно, во тьме, наконец выйдем из Египта. Эта цель уже близка. Давайте сконцентрируемся на ней, всем нашим разумом и сердцем, Вспомним все, что учили, и укрепим друг друга. Вы великие и особые люди, избранные Творцом для этой великой миссии – реализовать соединение между нами. Высшая сила, которая проявится внутри этого единства, она и победит всех врагов. Нам нужно только поднять руки в молитве и дать Творцу возможность действовать внутри нас. И тогда мы победим в этой войне, Моше против фараона, руками Моше, руками веры. Именно так нужно принять все происходящие события, которые посылает нам Творец, для того, чтобы выяснить наше соединение, притереть друг к другу. Он внушает нам разные тревоги, опасения, вопросы, сомнения. Это большая работа, но спасение только в нашем единстве. Все происходит только ради нашей связи. В мире нет никакой злой силы. Фараон призван приблизить сынов Израиля к Творцу, и это именно то, что с нами происходит. Чем быстрее мы это поймем, тем скорее продвинемся к цели. Мы выйдем из эгоистического рабства с большим приобретением, если укрепимся, сплотимся и поймем, что все помехи нам только на пользу. Это помощь Творца, которая сейчас материализуется. Я рад всему происходящему и благословляю за плохое еще больше, чем за хорошее. Ведь зло способно повлиять на нас гораздо сильнее, чем добро. Поэтому я надеюсь, что сила сопротивления сможет раскачать каждого из всех вместе и подтолкнуть к соединению. Из письма Рабаша, номер 8. Сделайте все, что в ваших силах, а спасение Творца приходит в мгновение ока. Главное, что необходимо вам сегодня, это единство товарищей. Именно на нем нужно сосредоточить все свои усилия, поскольку за счет него восполняются все недостатки. Ведь в единстве мы раскрываем высшую силу. Поэтому все, что происходит с нами, послано только для того, чтобы обязать нас к единству. Каждый, кто ощущает в себе желание сбежать, отойти в сторону и постараться спрятаться, защитить себя, должен понять, что Творец посылает эти трудности намеренно для того, чтобы помочь человеку сделать расчет. Замечательно, что он чувствует все эти злые силы, ведь поверх них он должен направить себя на центр группы. Только там мы обнаружим ту силу, которая вызволит нас из Египта и спасет. Мы занимаемся не материальными делами и какими-то играми. Это духовные занятия. Нужно поднять себя до этого уровня, на котором идет расчет с нами. Ведь происходящие события резко отличаются от того, что обычно происходит со всеми другими. Творец предъявляет к нам особые требования и направленно посылает помехи. И все это лишь для того, чтобы помочь нам объединиться. Из беседы на трапезе 18 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Отпусти, народ мой. 7 сытых лет – это состояние, когда человек еще надеется получить для своего эгоизма все, что захочет. И хотя он готов ради этого тяжело работать и приложить много сил, но пока еще это насыщает его, наполняет его эгоизм. Ему кажется, что в Египте имеются наполнения, и все они будут принадлежать ему. Все наслаждения этого мира и все наслаждения духовного мира. Он думает, что сможет достичь всего один, для самого себя, и не ставит себе цели насладить Творца. Он смотрит только на свой выигрыш. Это можно оценить по тому, как человек воспринимает проблемы. Как только возникают какие-то трудности и неприятности, он тут же начинает думать о самом себе. То есть для него еще не закончились 7 сытых лет. Он чувствует, что ему чего-то не хватает, появляется какая-то опасность для его эгоизма, и он вдруг начинает ощущать неуверенность, беспокоиться за себя. Это и есть 7 сытых лет. Ведь человек все проверяет в своих эгоистических желаниях. Может ли он пострадать, получить какой-то ущерб? Он пока еще привязан к эгоистическому результату, насколько ему самому будет хорошо или плохо. Он начинает сомневаться, а может вообще стоит сбежать с этого пути? Вдруг он этим вредит себе? Так проверяется, находится ли он в периоде 7 сытых лет. А 7 голодных лет начинаются с того, что ему становится безразлично, что он получит в своем желании насладиться. Он поднимается над этим ощущением. В той мере, насколько он готов и способен подняться над своим чувством голода, настолько он продвигается к отдаче. Здесь и начинается настоящая серьезная работа. Я полагаю, что мы сейчас входим в эти 7 голодных лет. Будем надеяться, что мы ощутим эти страдания голода и укрепим друг друга. Вся работа внутри Египта состоит только в объединении. Чем больше у нас появится критиков, неприятелей, обвинителей, ненавистников, тем больше мы за счет них укрепимся. Это словно волки, окружающие стадо овец и заставляющие их сжаться ближе друг к другу. Ведь только за счет этого мы можем объединиться, Наше эго не позволяет нам сблизиться друг с другом. Только злые волки, сбегающиеся к нам, берущие нас в кольцо и пытающиеся укусить, обязывают нас, как овец, сбиться теснее и соединиться внутри. Израиль похож на стадо овец и укрепляется только за счет волков. Будем надеяться, что мы достаточно сильны для того, чтобы Творец послал нам много недоброжелателей, которые помогут нам усилиться, соединиться и за счет нашего единства раскрыть необходимость выйти из рабской зависимости от своего желания насладиться к желанию отдачи. Это необходимое состояние в пути, которое нужно пройти. Мир требует этого от нас, и у нас нет выбора. Мы обязаны это сделать. Мы находимся в совершенно особом состоянии перед выходом из Египта. Вся Тора говорит о нем. В нас раскрывается 49 нечистых врат нашего эгоизма, призывающего нас сбежать и спрятаться где-нибудь в тихом углу, закрыться и стать незаметным. Но мы не соглашаемся с ним. Мы все равно придем и встанем против фараона, чтобы сказать ему: «Отпусти наш народ». И станем работниками дворца. Из беседы на трапезе 18 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Психологические интернет-недуги. Сообщения. Новые способы коммуникации позволяют людям эффективнее работать, учиться, получать доступ к новой информации и развлечениям. Однако интернет и мобильные устройства породили новые психологические заболевания. Синдром фантомного звонка. У человека появляются слуховые и моторные галлюцинации. Ему кажется, что телефон в кармане звонит или вибрирует. Проявляется на фоне стресса. Номофобия. Страх остаться без мобильного телефона. От легкого беспокойства до паники. Киберболезнь. Головокружение, дезориентация и тошнота при взаимодействии с определенными электронными устройствами. Facebook-депрессия. Люди впадают в депрессию от контактов в соцсети или от их отсутствия. Люди выкладывают фотографии и новости, которые выставляют их в выгодном свете. В результате создается впечатление, что у них жизнь лучше, чем у тебя. Интернет-зависимость. Болезненное и постоянное желание получить доступ в сеть, вытесняя другие сферы жизни. Зависимость от онлайн-игр. Разрушительное заболевание, когда игра затягивает человека в виртуальный мир, вызывает тяжелые депрессии, физическое истощение. Киберхондрия. Человек считает, что у него есть заболевание, о котором читал в интернете. А подобная убежденность может негативно сказаться на здоровье и стать причиной реальной, а не мнимой болезни. Эффект Google. Человек уверен, что знания ему не нужны, так как любая информация находится всего в паре кликов. Мозг отказывается запоминать информацию, независимо от нашей воли, зная, что гораздо проще будет найти данные, чем их хранить. Реплика. Наш эгоизм постоянно развивается и ищет соответствующие своему развитию все новые источники наполнения. Поэтому все эти временные интернет-увлечения пройдут. Их сменят новые стремления раскрыть секрет нашего существования.
Радиоверсия.
Теоремы человечества. Сообщение. Нынешний цивилизационный кризис является первым кризисом всего человечества. Существует целый ряд пониманий человечества. Религиозная эсхатология, буддизм, авраамические религии, вечный мир, Сюллисен, Пьеру, Со, Кант, ноосфера, Шарден, Леруа, Вернадский, международный мир и безопасность, развитие сотрудничества между государствами, ООН, права человека, ООН, научные концепции человечества, концепт покорения космоса, советский цивилизационный проект, органический рост, римский клуб, общечеловеческие ценности, интегральное представление западной цивилизации 20 века и так далее. Единство означает наличие общей идентичности, осознанного единства. Это означает необходимость возникновения платформы человеческого единства. Человечество – это осознание хотя бы большинством людей своего единства в концептуальном виде, который подвержен непрерывному обсуждению во всеобщей коммуникации. Реплика. Есть понятие человечества свыше, от высшей силы, которая все творит, и есть понятие человечества снизу, насколько само человечество воспринимает себя единым целым, созданным таким свыше, и каким оно обязано привести себя в соответствие с высшим предназначением.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.